Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Красильников. Всем добрый вечер. Алексей, приветствую.
Привет, привет.
Начнем, вернее, подведем итоги дня, конечно. Ну и начнем их подводить тоже. В общем, номером один у нас идет новость от Сергея Собянина, который заявил о том, что, возможно, через некоторое не очень продолжительное время будут сняты ограничения, связанные с коронавирусом. Но хотелось бы узнать, собственно, что планируют власти делать и в каком случае. Лучше они планируют это делать.
Тут очень важный момент, что не будут сняты, а могут быть сняты.
Последний может год, это слово...
Последние месяцы нас приучили к тому, что все эти
прогнозы... От которого многое зависит. Угу.
Ну так вот, собственно говоря, мне кажется, иного он сказать не мог, выступая в очередном из интервью, комментируя ситуацию с коронавирусом, рассказал, что тренд достаточно положительный, несмотря на то, что и сейчас число людей заболевает каждый день достаточно много, тем не менее, в целом все идет намного лучше, чем еще буквально месяц назад. И, соответственно, если тренд на снижение заболеваемости сохранится, то будут сниматься некоторые дальнейшие ограничения. В принципе, за последние несколько недель мы тоже уже наблюдали некоторые определенные отмены, в частности, в работе, с, как это правильно даже назвать, заведений питания, скажем так, и развлечений, и...
Да, там заполняемость теперь зал
всякого образа стало. Жизни, да. Вот, поэтому это все вот оно на наших глазах происходит, что если действительно какие-то моменты случаются, то определенные ограничения снимаются. Другое дело, что может быть снято дальше, вот это действительно хороший вопрос.
Я вот смотрю, ну, надо же сравнивать себя с соседями, да, понимать, что происходит в соседних государствах. Вот я смотрю на Евросоюз, да, ну, начнем с Финляндии, которая просто вот конкретно граничит с Российской Федерацией на северо-западе. А, значит, там с 8 марта на 3 недели вводится жесткий локдаун, потому что ситуация, в общем, не очень хорошая. Смотрю дальше на Францию. На юге локдаун введен, да, комендантский час после 18, и, в общем, ничего хорошего никто не ждет. В Чехии тоже не лучшим образом дела обстоят. В Италии там, как мы знаем, 3 уровня вот этой угрозы ковидной, желтый, зеленый, если не ошибаюсь, и красный. Но красный, понятно, что это самая такая высокая шкала. Кое-где, кое-в-каких, там регионы принимают решения, кое-в-каких регионах она есть. Германия тоже ограничения, значит, и в Великобритании
самое главное.
Да, пошло все вроде бы получше стало, но тем не менее не исключают вот локдауна. Да?
Действуют наравне по жесткости с тем самым первым, который
совершенно
был в конце
верно,
прошлой
да.
весны.
Ну вот Финляндия, пожалуйста, они вводят жестко. То есть я просто, ну это, наверное, должно вызывать удивление. Да, вот ну, пересекаешь
кажется,
границу
очень...
и ровно наоборот ситуация.
С кем
да,
границу
Финляндия.
Границу просто так сейчас не пересечь.
Нет, Финляндия, по-моему, открытая страна. Ну, для въезда и выезда тоже. Тоже все рейсы даже в Британию есть.
Ну, в Британию-то есть,
не только в
Британию. Танзанию есть.
Да, нет. Гораздо больше рейсов, это все открыто было. То есть, вот в чем дело. Если бы были перекрыты границы и не было бы авиасообщений, я бы даже и не приводил никаких примеров. Но вот здесь мы видим, что там как бы ужесточение, у нас послабление. Ну, дай бог,
но
дай бог.
У нас, это мы говорим про Москву. Потому что в других
в
регионах...
В России тоже. Там же
в
губернаторы
России
принимают
сейчас
решения.
Сейчас мы говорим непосредственно про решение мэра Москвы. Потому что в отдельных регионах, которые от Москвы могут быть не так далеко, действуют совершенно другие
совершенно
системы,
верно.
Которые порой затрудняют вот это взаимодействие и жизнь, если человек, допустим, живет в одном регионе, а работает, ездит в соседний.
На Москву так уж заведено, это неформальная история, но все об этом знают. На Москву очень часто равняются. Да? Вот как
да,
в Москве произошло,
да,
так и регионы
точно.
Начинают действовать.
Но через некоторое время. После
ну,
того,
пауза
как посмотрят,
есть,
что
да.
есть. Мне
да.
очень понравилось, конечно, вот по всем средствам массовой информации проходит, что могут отменить следующего. Разрешить городские фестивали. То есть вот эти все маски, там, ограничения для людей старшего возраста, для беременных женщин, там, для еще чего-то. Нет, вот городские фестивали. Я понимаю, что городские фестивали – это вещь классная и здоровская, но вот прям практически в конце прошлого лета, начале прошлой осени, несколько массовых мероприятий в Соединенных Штатах, вроде там съезда байкеров или концертного мероприятия, вот они стали таким супер-рассадником, супер-спредер-эвент.
Да, везде можно быть. Образом, мне кажется, тут торопиться-то, может быть, не стоит. Да?
Не стоит, но при этом, да, держать руку на пульсе и контролировать всю ситуацию, безусловно, тоже нужно. Из конкретных цифр сейчас 500-600 человек, 500-600, да, человек примерно в день заболевает. Месяц назад было около 1700. Если посмотреть по России в целом, то количество активных случаев очень серьезно, практически в полтора-два раза, там где-то 1,7-1,8 снизилось только за последний месяц. Ну и по последним данным оперативного штаба, за сутки 1406 новых случаев заболевания. Прошу прощения, 500-600 это те, кто попадают в больницы. Это те случаи заболеваний, которые необходимы, которые нуждаются в госпитализации. Собственно говоря, 734 человека госпитализированы, 2000 с лишним, почти 200 выздоровели, 47 человек скончались. Поэтому следим обо всем, рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru и в соцсетях.
Да, памятник можно посадить или... Нет, кто же его посадит? Да, поставить,
нельзя
поставить. Можно. Поставить можно, точно, да?
Поставить,
значит,
да.
На площадке «Активный гражданин» голосование по поводу памятника на Лубянской площади началось, собственно говоря, и, в общем, все, так сказать, увлечены этой историей. Собственно, два варианта. Феликс Эдмундович, Железный Феликс Дзержинский, который там ставил в советское время, или Александр Невский. Но я вот видел... Например, я не помню, кто это написал, но, в принципе, может быть, это резонно, да. А почему, значит, нет какого-то третьего варианта, да? То есть я там против всех. Или оставить все как есть, uh-huh. да? То есть предлагается два памятника, значит, и как бы голосование идет, да?
А мне кажется, это очень удачный как раз здесь вариант. Дело в том, что это же площадка, как это сказать, рекомендательная. Поэтому здесь версию от себя, как это сказать, свой вариант или против всех, это не голосовать.
Нет, оставить все как есть. Да. Нет, оставить все как есть. Нет, это мнение на самом деле. Это ведь мнение. То есть могут быть три варианта на Лубянской площади, да, по идее. Александр Невский, Феликс Дзержинский, или оставить как есть.
Или кто-то другой еще.
Или кто-то другой, да, допустим. Но здесь, значит, в любом случае, как бы, в этом, я понимаю, что рекомендательная площадка, но тем не менее, как бы, все равно два варианта именно памятников.
Угу.
Вот, мне показалось, что резонная точка зрения, что нужен бы был и третий.
Ну, я считаю, что здесь как раз все, как это, сложность и ограниченность выборов, как это, скомпенсированы тем, что это исключительно рекомендательный такой совет, что ли, я не знаю, мнение,
мысль. А кто же будет принимать решение все-таки?
Принимать решение, я так понимаю, все-таки будет уже московские власти.
Mm-hmm.
Если уж так сказать, что действительно очень резонансная история, как-то вот я буквально на пару каналов в Телеграме подписан, если начинаешь переходить с одного на другой, понятно, что все примерно об одном, потому что они дружат, они друг друга ретвитят, но очень много этих сообщений в самых разных направлениях. И в поддержку, и против Дзержинского, и в поддержку Невского, и против голосования в целом. Есть и ролики, видео снимают, и российские, я с удивлением видел, что и за рубежом этой проблемой тоже интересуются. Вот на данный момент, как мы сейчас говорим, порядка 183 053 голоса у меня написано, было отдано. То есть
это вот на голосов. Активном гражданине.
На МОС.ру, это тоже, кстати, важный момент, голосовать можно только через регистрацию на МОС.ру, то есть я вот боюсь ошибиться, но это только, получается, прописка московская. То есть это непосредственно только москвичи. Какое-то наличие вот этих заграничных ботов или чего-то прочего, естественно, не исключается, но, по крайней мере, оно здесь осложнено. По цифрам, по показателям сейчас ровно 50 на 50, это по процентам, но если смотреть непосредственные цифры, то за Невского 92 с небольшим тысячи, за Дзержинского 90 721. То есть вот эти 1500, они где-то отрыва, так примерно в течение всего дня и сохраняются. Но это действительно на удивление было, посмотреть, как вот это действительно раскалывает, разламывает, и у людей вдруг внезапно какие-то новые мысли появляются.
Масса людей, которые категорически против Дзержинского. Ну, их аргументация...
Удивительнее, что те, которые категорически за. Ну, не удивительнее,
тоже
есть такое.
Есть такие тоже, да. Не, но говорят, вот те, кто против, значит, они, значит, вот те, кто за, они говорят, а вот он справился с...
Беспризорностью, помогал спорту. Очень много
всего хорошего
сделал, это было.
Совершенно верно, да. А те, кто против, спрашивают, извините, пожалуйста, а к беспризорности и к развалу страны привели Феликс Эдмундович и его коллеги по большевистской партии, да, с помощью революции. Так что боролся он с тем, чем и причиной является... Причиной чего и был.
Очень сложно. Дзержинский умер уже в середине 20-х, до 90-го года поменялось только поколение.
Нет, но я думаю, что люди должны знать историю.
Дзержинский, естественно, но говорить о том, что идеи 26-го года в итоге привели к развалу в 90-х, 90-91?
Не-не-не, я не про 90-е говорю. Я говорю, что противники памятника, так сказать, высказывают в пользу того, что боролся он с беспризорностью, сам Дзержинский. Угу. А беспризорность была результатом, собственно, его же собственной деятельности. То есть самого Дзержинского, Ленина и прочих большевиков, которые устроили революцию. Так что...
Да, и так тоже вполне себе возможно. В общем, число беспризорников в стране было несколько, почти 10 миллионов, если я правильно
это
помню.
Это совершенно верно. Это было результатом революции, опять же, в которой принимал участие Дзержинский.
В общем, можно, если есть вот этот самый профиль на mos.ru, зайти проголосовать. Это действительно такая история, которая сейчас изо всех СМИ, и от нее сложно куда-то спрятаться.
Да, санкции продлевают, принимают в Европе. Я так понимаю, что, в общем, мы сейчас поговорим про Белоруссию.
Да, немножечко про Белоруссию, потому что если уж есть что-то постоянное, мне кажется, это санкции. Вот те самые сначала, которые ковровым способом разносились, но в отношении Белоруссии они все-таки точечны. 88 человек и 7 предприятий. И, соответственно, было принято решение Советом Евросоюза продлить эти санкции до 28 февраля 2022 года.
Значит, хотелось бы понять, что за санкции, и обратить внимание, что я уверен, что в этом списке уже Александра Григорьевича-то нету.
Это такая та самая, как это
или
сказать,
пока
уловка вот эта самая. Да,
не-не-не, да. Ну то есть они, я имею в виду Евросоюз, европейцы, они принимают санкции периодически, но ключевого злодея, как они его называют, они в эти списки не вставляют. Ну, замечательно.
Ну, тут вот это действительно тот момент, который очень сложно, наверное, сразу прям сказать. Есть упоминание Лукашенко. Нет, кстати, 88 человек, включая Александра Лукашенко, специально зашел на сайт Евросоюза.
Вот это очень... Вот это поразительно, кстати. Ведь до этого они его включали в санкционные списки, а потом отменили все списки в отношении него,
все
санкции.
Я поэтому пошел именно на первоисточники обратить внимание. В любом случае, речь касается все тех же самых направлений. Ограничения на въезд на территорию Евросоюза, заморозка активов, запрет на предоставление средств. Я вот предлагаю послушать Максима Виллисова, генерального директора экспертной ассоциации Сентеро, который обратил, собственно, внимание на характер этих санкций, на их эффективность и на то, что может действительно Белоруссии каким-то образом навредить.
Пока это все символические такие вещи, но что характерно, что этот год это примерно то же самое, что Лукашенко пообещал для проведения своей конституционной реформы. Может, они надеются, что потом в результате все-таки какой-то кризис политический будет там разрешен, и после этого санкции могут быть сняты. Ну, не знаю, хотя, значит, европейские санкции здесь они совершенно второстепенную роль играют. Ну, вообще, Беларусь в политическом, в экономическом плане чувствительные санкции может только Россия применить. Пока по нынешней ситуации. Россия этим не занимается, поэтому все остальное это в основном демонстративный такой эффект.
На самом деле, все-таки там вот с Европой же есть экономические связи, несмотря ни на что, у Беларуси, и прежде всего со странами Балтии, да, или же с Прибалтикой, как их по-другому называют. И, в общем, недавно Александр Григорьевич очень тепло и душевно поздравлял Литву, например, с Днем Государственности, хотя до этого за несколько месяцев, в общем, крайне некомплиментарно высказывался. Так что, ну,
Александр Григорьевич умеет сегодня сказать одно, завтра другое,
меняет точку зрения,
снова первое.
Так
а
изящно,
мне,
да.
Мне очень понравилось, как Максим Виллисов как раз в ходе того комментария, который он дал нашим коллегам, вот у него было прям видно, как мысль работает, что, ну, например, вот этот год... Интересно, действительно, это хорошее совпадение по времени, что это то время, которое попросили на проведение, ну, попросили, предложили, сообщили, что в это время будет проведена конституционная реформа, и потом сразу раз один-один сложилось, что, конечно, да, это все немножечко ситуация другого уровня. А так, с 22 февраля 2021 года Совет ЕС по иностранным делам вот эту ситуацию разбирал подробнее, уже уточнял, что возможность санкций будет рассмотрена, возможность их продления. Ну и, соответственно, обещали в Евросоюзе продолжать поддерживать белорусский народ в законном стремлении к демократии. Это я прям цитирую, переводил с сайта первоисточника, используя самые современные словари, в том числе посредством поддержки гражданского общества и независимых СМИ. Поэтому вся ситуация продолжается и развивается.
Насколько я могу понять, мы даже сейчас не про Иран говорим, да, или Китай, какие-то такие страны, которые достаточно закрыты от внешнего мира, а про Украину, и там будут блокировать сайты. То есть телеканалы там запретили, лишили лицензии оппозиционные или там принадлежащие одному из оппозиционеров. Теперь еще и сайтами займутся.
Здесь очень важно два момента сказать. Во-первых, у нас в конце будет, знаешь, такое неожиданная концовка, неожиданное разоблачение. Дело в том, что эта история, она в течение одного дня продлилась, и, судя по всему, она все-таки завершилась. А во-вторых, прям вот буквально несколько, пару десятков минут назад пришло сообщение о том, что у того самого оппозиционера в офисах его партии, оппозиционной платформы «За жизнь», происходят и обыски, и задержания. Илья Кива, депутат фракции, между прочим, Рады, сообщил журналистам о том, что прямо вот в те моменты, когда он это делал, прямо вот продолжалась одновременно и работа офиса, и при этом были СБУ на территории. Соответственно, о чем-то речь и что здесь любопытного? Дело в том, что появилось решение суда о том, что на Украине запретят 426 сайтов.
Солидно.
Пакетом
солидно.
Прям раз. Среди них сразу отметили «Живой журнал», «Live Journal», «РБК», «GitHub» — это популярный сервис для разработчиков, для веб-разработчиков, телеграмная статистика тоже достаточно известна, сайт Банки.ру, ну и несколько новостных изданий. При этом сразу пришло сообщение о том, что МВД решение будет обжаловать, а так, по решению вот этого суда, которое было принято, провайдеры должны были сайты немедленно заблокировать.
А вот, ну, список понятный, да, там РБК, это ясно, российское издание, а «Живой журнал», это же, по-моему...
Тоже российская.
Это российская, да?
Основали, это держали.
Это российская. Мне казалось, что это заокеанская какая-то история. Но российская так российская. Так значит, российские сайты тоже, я так понимаю.
Не тоже, я бы даже сказал, затронуты. Российские.
Или исключительно российские.
Нет, а тоже еще и другие сайты тоже понятно. Попали. Немецкие, итальянские, израильские.
То есть костяк российский, а дальше
если
уже...
речь про Украину, естественно, сразу же обратить внимание на это. А так, действительно, есть самые разные сайты, форумы, которые про самые разные вещи, и про компроматы, и про криптовалюты. Более того, некоторые из адресов, которые в этом списке есть, я прям сам проверил, ведут на недействующий, на неработающий сайт, то есть вот не открываются.
Ну и пусть они заблокированы будут на всякий случай. Объяснение каково?
Вообще очень любопытно, кстати. Прям мне кажется, это вот в аналы истории занести. Дело в том, что поступил иск от некого Александра Николаевича Пана, который сообщил о том, что на протяжении с 16 по 18 годов он испытывал вмешательство в личную жизнь со стороны третьих лиц при помощи сети интернета, а именно через следующие веб-ресурсы. И дальше 426, вот эта простыня была
вот
приложена.
Вот эти 426 сайтов влияли на его жизнь.
Мне вот эта
забавно,
формулировка невероятно понравилась. Я предлагаю сразу послушать Ивана Мизюхова, политолога, а после этого продолжим.
То, что мы сегодня видим на Украине, похоже на закручивание гаек. Но, возможно, в будущем будет принято решение о пересмотре внесения в список блокировок тех или иных веб-ресурсов. Но в целом, мне кажется, эта ситуация очень симптоматична с точки зрения негативных тенденций, выраженных в ограничении права на свободу слова. И я считаю, что высокая вероятность того, что это решение было принято под диктовку со стороны представителей украинской власти. На Украине, в принципе, сложилась разбалансировка внутри органов государственной власти.
И вот тут я сразу дополню, вот прям промазал я, когда слушал этот комментарий, который был. Дело в том, что Иван Мизюхо предположил, что в определенном будущем этот запрет может быть снят. И дело в том, что практически сразу пришло сообщение о том, что Киевская прокуратура дело о блокировке этих самых сайтов закрывает. Кроме того, прокуратура инициирует проведение служебного расследования в связи с действием должностных лиц, Гласиевского управления полиции при расследовании этого дела. Таково было сообщение пресс-секретаря Киевской прокуратуры Надежды Максимец. В общем, вот эта ситуация, которая, мне кажется, очень характерна, она вспыхнула и практически погасла, но посветила в течение дня достаточно ярко.
Вот поговорим про Соединенные Штаты, и не просто про Соединенные Штаты, а про один из штатов, Техас. Ну, кстати говоря, затронули все эти снежные...
Там Оклахома соседние есть.
Оклахома, Луизиана, это все рядом, это юг, казалось бы, да, вот она, Мексика рядом, там жаркий климат, 30-40 градусов, оно страшные морозы, ледяные дожди, метели, там сугробы и прочее. И, в общем,
а теперь еще и очень грустно в денежном плане.
Экономика не пострадать не могла.
Дело в том, что вот эта вся ситуация с морозами, снегопадами каким-то образом оказалась... Ну, Нет, понятно, каким образом. Этого полвека вообще не было, и, соответственно, местная энергетика не выдержала такого наплыва, стихии не выдержала, причем как в физическом уровне, потому что некоторые ЛТП банально выходили из строя, так и с ценами, конечно, творилось нечто невероятное, и дальше все это отразилось на чем? На состоянии конкретных людей, которые покупали это самое электричество, и теперь местным поставщикам электроэнергии грозят дефолты, потому что люди отказываются платить по счетам. Счета приходят невероятно огромные, за несколько дней, вот что эти холода продержались, людям приходили счета, ну, раньше бы они, наверное, за год, мне кажется, платили бы.
Там, кстати говоря, еще вот ведь дома, мы же понимаем прекрасно, что в южном климате вот такие дома, легенькие, так сказать, легенькие, которые вот все время эти торнадо уносят. Ну, мало того, ведь у людей в массовом порядке просто элементарно не было теплой одежды, да, потому что, ну, там она не нужна. А тут минус 20, и как бы все побежали в магазин, а этой продукции не так уж и много. То есть на всех жителей Техаса
вот,
и
принципе,
соседних штатов не хватает.
С электричеством было точно так же, потому что вдруг внезапно потребовался газ в большом количестве или электричество, побежали в магазин, а там этого нет. А что можно сделать, чтобы это появилось? Вот об этом, в частности, об этом рассказывает экономист, управляющий директор компании Trade 123 Владимир Рожанковский.
Проблема в том, что в Техасе начался новомодный тренд по установке зеленой энергетики. Это ветряные генераторы и это солнечные батареи. В этом году впервые за 30 лет по Техасу пронеслась снежная буря. В результате Техас вынужден был покупать электроэнергию на оптовом рынке, а там, если вам нужно срочно, вы переплачиваете. И по этим тарифам теперь пришли счета конечным пользователям по 3-5 тысяч долларов за один месяц. Естественно, большинство людей отказались платить. Будут пытаться компании через суды возместить какие-то деньги. Скорее всего, суды пойдут на сторону поставщиков. Ну, а те, которые не могут физически платить, им придется эти счета простить. Банкротство не банкротство. Будут сложные времена. Для этих компаний попадают их акции.
Не, ну понятно, что условия ЧП на самом деле, да, ну, так сказать, невидимые.
Ну, экономическое морозы. ЧП тоже теперь.
Экономическое, да, момент. Да, это неизбежно, потому что штат большой все-таки на самом деле.
Если вот этим счетам, как это сказать, все получится у этих счетов, то местные энергетики, они обогатятся. Джерри Джонс, это владелец футбольной команды Dallas Cowboys, свое состояние многомиллиардное еще увеличил. Более того, небольшие энергетики тоже очень серьезно увеличили, по идее, свои банковские счета, но по идее говорю, потому что для этого должны, конечно, заплатить. А вот эти самые конечные пользователи вот в итоге сейчас отказываются. До судов дело доходит. Ну и прям в нагрузку, вкратце, в соцсетях, в том числе вот в Фейсбуке, в ТикТоке, говорят о том, что снег в Техасе, мороз в Техасе,
такой, да?
Не настоящий. Почему? Mm-hmm. Ну, теория заговора наслали. И, ну кто? Билл Гейтс, естественно, и Джо Байден.
Ну,
потому что штат республиканский, поддерживал республиканцев, поддерживал Трампа. Я читал комментарии в этих соцсетях из серии «Нате вам эти холода! Это вам в наказание за то, что вы голосовали! Грейтесь теперь!» Какой там Техас красный цвет эти республиканцев, да?
Да,
вот
да,
пусть
да,
вас
да.
Этот красный цвет согреет.
Это совершенно для меня удивительная новость, да, про клип Моргенштерна. Так вот, значит, я так понимаю, что в Федеральной антимонопольной службе какие-то претензии имеют не к контенту творчества этого господина.
Если бы.
Да, а к рекламе Альфа-банка, насколько я понимаю.
На самом деле там и то. Дело в том, что придираются к чему? Придираются сразу к нескольким направлениям. Во-первых, там есть алкоголь в этом самом рекламном клипе. Во-вторых, он демонстрирует средний палец. В-третьих, сам банка, сотрудник банка, который встречает исполнителя, называет свой банк лучшим банком страны, а это вот не доказано цифрами, а обязательно должно быть мелким шрифтом, ведь это всегда такое требование. Согласно тому-то, тому-то, вот и считается лучшим. Более того, образ сотрудниц противоречит образу банка, потому что там якобы через рубашки проглядывает нижнее белье. Более того, к женщинам там относятся, вот якобы проводя карточкой по, скажем так, отдельным частям тела, происходит некое предмечивание этих самых женщин. Вот, ну и естественно, я предлагаю сразу адвокату Павлу Астахову послушать, потому что он заинтересовался, да. Считает дело очень-очень интересное.
Действительно, Федеральная антимонопольная служба имеет право предъявлять претензии, если что-то вдруг покажется с их точки зрения нарушающее или противоречащее закону, который существует, прежде всего, закон о рекламе. И такие дела очень часто рассматриваются ФАСом. Но это открытое разбирательство. Я думаю, что у Альфа-групп серьезные адвокаты, и Моргенштерн может себе позволить адвоката. Здесь Федеральной антимонопольной службе придется доказывать все те аспекты, на которые они указывают, что это является нарушением закона, если они считают, что там непристойный образ представителя сотрудника банка, значит, придется обосновывать как-то, а той стороне представлять свои доказательства. Но это же такая форма рекламы, она и потирует. Другой вопрос, что даже решение ФАСа можно обжаловать и в суде. Я думаю, что это только начало.
А банки говорят, что это не реклама, я вот не могу понять.
Это совершенно роскошная история, потому что в Альфа-банке заявляют, что это личное мнение Моргенштерна, что это не реклама.
Фигурирует.
Совершенно случайно он там рассказывает. Более того, называется это клип за 10 лямов. Тем не менее, кстати, Альфа-банк на этом получил как минимум 25 тысяч новых заявок. Старых при этом клиентов от них не отказались, не уходили никуда. Я уж просто не удержался. Давай фрагмент послушаем этого самой песни. Я понимаю, что она картинку-то не передаст, а там картинку смотреть нужно, но настроение.
Да, и вот за это мне и дали 10 лямов.
В общем, вот это, между прочим, лидер по прослушиванию Spotify. Ну, а вот это как раз то самое, о чем будут договариваться адвокаты и юристы.
Потрясающе.
Илья Харламов, Алексей Красильников.
Спасибо большое. До свидания.